И я вас должна предупредить, что отдых наш с вами кончился. Да. Эти вот предыдущие две лекции, целый раздел, это ведь был, да и перед этим еще, и того, в сущности, четыре лекции был сплошной отдых. А теперь уже все, хватит, отдохнули. Итак, у нас с вами лекция 17, да? Так вот, сегодня тема такая. Межсоборный период между 4-м и 5-м Вселенскими соборами. 17-я лекция. Межсоборный период между 4-м и 5-м Вселенскими соборами. Развитие монофизитского движения. Да. Унициональная, то есть объединительная политика византийских императоров. Унициональная? Унициональная, то есть объединительная политика византийских императоров Василиска и Зенона. Первые экуменические диалоги. Значит, господа карловчане обвиняют в этом деле Русскую Православную Церковь, так это дремучее невежество. Не лучше никаких сектантов. А экуменические диалоги начались в 531 году. Вот история фиксирует первый экуменический диалог. 531. Это все первый пункт только. Второй пункт. Унициональная политика императора Юстиниана Великого. Эдикт 544 года против трех глав. Третий пункт. Вопрос о православном церковном предании. Список избранных отцов. Четвертый пункт. Подготовка и проведение Пятого Вселенского Собора. Учительный подвиг отцев Пятого Вселенского Собора. Вот, как видите, программа довольно обширная. Значит,
четвертый можно повторить?
Подготовка и проведение 5-го Вселенского Собора. Учительный подвиг отцов 5-го Вселенского Собора. Все просто. Все просто, если эти вещи понимать. Итак, давайте мы приступаем. Значит, мы с вами как бы далеко возвращаемся. Возвращаемся с вами как бы вот на 4 лекции назад. Вспоминаем 4-й Вселенский Собор. А после этого констатируем простой факт, что после 4-го Вселенского Собора монофизитское движение, вместо того, чтобы утихнуть, разгорается с новой силой. Как бы оно только в это время набирает второе дыхание, у него появляется свое богословие. Большое и значительное. Ну, самые крупные, конечно, имена, это Севир Антиохийский, это Филоктен Иеропольский. Правда, оно, как всякий раскол, быстро начинает дробиться на толки. То есть появляются ответвления. Ну, для большинства монофизитов Евтихий такой же еретик, как и Несторий. То есть впоследствии будет анафематствован Евтихий и Диаскор, то есть председатель разбойничьего собора 449 года. А вот эти все позднейшие монофизитские богословы анафематствованы или как-то осуждены не будут. Они просто находятся вне общения сами. И только впоследствии Трульский собор разработает 95-е правило, вот как их принимать. Вот там будет упомянуто имя. Затем еще любопытное дело с монофизитским движением в самом Константинополе и в греческом ареале. Оно было недолговечным, но оно страшно перекидывается на восток, а именно в Сирию. Мы помним, что вначале ведь оно было в Египте, Диаскор, патриарх Александрийский. Оно в Египте и останется. Оно останется в Северной и Средней Африке. Александрийского диацеза, то есть вот эфиопы, копты, они монофизиты до сих пор. Но оно полезет на Крайний Восток или наоборот на Закавказье, Армения, то есть на самые окраины. И вот поскольку этим полыханием, так сказать, захвачены окраины империи, а империя пока что расширяется. И при Юстиниане как раз она вновь достигнет, так сказать, внушительных размеров. То как бы задача, что делать с раскольниками, она становится не только церковной, но и государственной. А, можно даже нужно.
Вот при Юстиниане империя, можно хотя бы примерно обозначить, вот как она выглядела, империя? Она достигла размаха. Ну вот,
радость моя.
Вот так вот, какими-то точками.
Да вы молодец у меня. Но почему вы пришли без карты? И я не захватила.
Вот примерно хотя бы.
Ну хорошо, ну, Малую Азию представляете себе? Да. Прекрасно, Малая Азия вся тут. Армения вся тут. Сирия, Ближний Восток весь тут. Это самое Средиземноморское побережье Африки, все тут. И что-то уже получается.
Ну,
вот. Итак. Уже во второй половине V века, вот в это, ну как бы сказать, в решении этой проблемы, активно включаются императоры. То есть вот после, те, кто пойдут у нас после Маркиана и Пульхерии, Анастасий, Василиск, Зенон, Юстин I, дядя Юстиниана. И таким образом уже ко времени Юстиниана вмешательство государственной власти в церковные дела становится уже как бы традицией. хотя и насчитывающие там не более полувека. То есть вот то благоговейное отношение Феодосии Великого, оно уже не повторится. Но и кроме Феодосии Великого все-таки там Феодосий Младший, Маркиан и Пульхерия, мы об этом говорили. То есть люди, благоговейно уважающие церковную свободу, как Христово дело на земле. Постепенно формируется как бы альтернативный взгляд и альтернативный подход. А именно, поскольку все подданные империи православные христиане, а подданными управляет император, то тем самым церковные дела – суть компетенции императора. Это во-первых. Ну, на пальцах. Во-первых, поскольку все подданные империи – православные христиане, а подданными – силовики, а подданными управляет император, то тем самым и церковные дела – суть компетенции императора. Строится это дело по принципу простейшего силлогизма. Что? В империи были все православные христиане. К этому времени уже все.
Православные?
Все православные. Как не видно? Да какие католики великого схизма, это 1054 год, ну что?
Вот это слово, прям так употреблялось, да?
Так оно, ну, кафоники.
То есть язычники.
Ну,
о, наконец, молодец. Вот единственный, так сказать, вопрос дополнительный по существу, то есть язычников уже не было, правильно. Уже при Феодосии Великом, собственно, язычников уже не было. Эти самые храмы языческие частью разрушены, частью обращены в музеи. Язычество стало анахронизмом.
А слово сразу было православное.
А слово кафолическое, греческое, вот его перевод на русский язык – это православный. Это значит у нас во-первых. И во-вторых. Как часто случалось, как мы видели и вот в случае Первого Вселенского Собора, он надолго, то есть существенно опередил церковное сознание своего времени, и так же, как после Первого Вселенского Собора споры не утихли, а разгорелись с новой силой. Вот тем более в усугубленном варианте мы это дело наблюдаем сейчас. То есть вся вторая половина V века. С одной стороны, богословие противников оказывается и серьезным, и разнообразным, то есть продолжаются поиски настоящие, которые не укладываются в понятие компромисса, как мы видели, например, на примере Омии, Фомиусиан, это все-таки компромисс, то есть это попытка найти какой-то такой вот промежуточный вариант. Но они же не дают ничего нового. А тут, извините, тут явно разрабатывают, так сказать, поднимают новые пласты. Затем мы помним, а кто не помнит, тот обязан освежить в памяти, что определение Четвертого Вселенского Собора было неполным. вопрос о способе соединения человечества и божества во Христе решен не был. То есть проблема то, что называется, зависла. Вот это три основных фактора, то есть действующих причины, которые предопределили лицо эпохи, вот этого столетия, от 451 до 553 года. И, наконец, именно потому, что определение было как бы не окончательным, оставались нерешенные вопросы. И с другой стороны, еще и христианская антропология не была разработана. Поэтому вопрос о человечестве, он вообще зависал. И о Христовом человечестве в частности. Поэтому разногласия как раз с умеренными монофизитами, вот типа Севира, которые признавали два естества не только до, но и после соединения. Вот эти разногласия представлялись каким-то историческим недоразумением, как сейчас для многих представляются разногласия, например, с зарубежными раскольниками. А там громадный, зияющий экклезиологический провал, но мы будем говорить о нем на будущий год. Итак, и наконец,
что мне нужно? Это формула соединения, там не слитно, не раздельно.
Не слитно, не раздельно, неизменно, неразлучно, это всего лишь апофатическая характеристика. А в положительном смысле как? Катафатическая нужна. И ее нужно ждать еще 150 лет. Это для истории не так страшно. А для отдельных людей это мучительно долго. Итак, вот тогда-то с благословения церковной власти делаются попытки прийти к единому компромиссному решению. А вот теперь мы обращаемся к событиям 60-х, 70-х, 80-х годов V века. И вот эти события можно назвать даже борьбой за соглашение с монофизикой. Как и сейчас идет борьба явное за присоединение кровачат. Отношение церкви, то есть тела православного, к отколовшимся, был такой вот неумолчный призыв: вернитесь, вернитесь. Условия покаяния были очень легкими, то есть условия приема. Даже без анафематствования своих прежних заблуждений. То есть только вот прийти в церковь, исповедоваться частным порядком и причаститься в церкви святых Христовых тайн, в церкви остаться. Все. Так что сами понимаете, что когда мы будем изучать с вами 20 век, я постоянно буду вам напоминать, что не мы первые, не мы последние. И даже Диоскор, председатель разбойничьего собора, 449 года был осужден на 4-м Вселенском соборе 451 года, то есть 2 года спустя он, конечно, присутствовал, но осужден за разбойничье поведение, за человекоубийство, вот, Флавиана Константинопольского, но не за веру. И как раз повторяет святой Константинопольский патриарх Анатолий: Диаскор осужден не за веру. Не говоря уже о том, что монофизиты, разумеется, не были изгнаны из церкви, заблуждения их не были анафематствованы, а они сами ушли, разорвав церковное общение. С другой стороны, как раз под влиянием епископа Александрийского диацеза, но не ушедших в раскол, начинается как бы обратный ход вот такого рода. А может быть, мы недостаточно строги к самим себе? Ведь был осужден Несторий, но оставлены в покое его учителя. На разбойничьем-то соборе были анафематствованы и другие антиохийские богословы, включая Диодора Тарского. А на 4-м Вселенском они даже не рассматривались, то есть несторианство как бы оставлено было в покое, как уже пройденный этап, а теперь монофизиты обвиняют православных в скрытом несторианстве. Снова здорово. И действительно, от Александрии эта волна перекинулась на Константинополь, и уже в 60-е годы V века император Анастасий свидетельствует, что Феодора здесь всюду обвиняют как еретика. Он и был еретиком. Этого тоже не надо забывать. Но важно другое. Начиная с 60-х годов все того же 5 века происходит накал церковной атмосферы. Мы-то проходили эту эпоху как становление, значит, общежительного монашества, но это по пустыням. А в городах церковь живет интенсивной церковной жизнью. Вовсе не убежала церковь в пустыню. Ошибся отец Сафроний Сахаров. И, наконец, в 472 году выходит сочинение, ну, как бы богословское, императора Василиска «Энцикликон», то есть окружное послание. Где предписывается, то есть церковь призывается в очень решительных тонах немедленно объединиться с монофизитами. Как видите, начинается уже игра на троих, так сказать, трехсторонняя. Следующий император Зенон, 482 год, выпускает труд под названием «Енотикон», как бы фактор единства. Ну, фактор в точном латинском смысле слова, то есть действующая причина единства. Енотикон. Ну, ян единиц, объединение. Вот это и есть та императорская политика, не имперская пока еще, но императорская, которая достается Юстиниану в наследство. И, наконец, его непосредственный предшественник Юстин I, то есть дядя, тоже пишет, что труды умерших, почитаемых на Востоке учителей, следует пересмотреть. На Востоке, то есть опять-таки в Антиохийском диоцезе. И вот теперь мы добрались до 527 года, это год вступления Юстиниана на императорский престол. Ну, а сразу же... Сразу же, кто-нибудь читал книгу Петра Иванова «Тайна святых»?
Вот я сейчас взяла в библиотеке, в школе, не понимаю.
Умница. Так вот, главу Византии, ты возьми большую скрепку, скрепи ее и в ближайшие 5 лет не открывай. А все остальное пока читаем. Вот всю главу Византии, взявши большую скрепку, скрепить и в течение 5 лет не открывать.
А как еще?
Петр Иванов, Петр Константин. Да все хорошо. Он был высокий праведник, но самоучка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы будем говорить, что были и святые с еретическими мнениями. Это сколько угодно. Итак, друзья мои, начинаются вот сейчас интересные вещи, которые, между прочим, нам очень хорошо помогут жить вот сейчас, в 21 веке наступившем. Ну, надо осторожно, я уже несколько раз повторяла, карловацкую литературу я вообще читать запрещаю, а вот к литературе церковно-исторической синодального периода, особенно так середины примерно 19 века, надо относиться с большой осторожностью. Карловацкой зарубежной церкви нет, существует карловацкий раскол, восходящий к собору в Сремских Карловцах 1921 года. Радость ты моя, вот подойдешь, да, ну вот я, например, запретила Тальберга читать, вот в частности, вот один вам образчик. То есть вранье на вранье, и враньем погоняет. А я потом вам разъясню, как это дело определять. Вот. Итак, например, можно прочесть, например, у Хомякова, что значит Юстиниан проводит свою униональную политику, то есть включается активно в борьбу за соглашение с монофизитами под влиянием своей супруги Феодоры, которая, значит, иногда пишут батюшки, типа Евгения Смирнова, что она была тайной монофизиткой, иногда пишет Хомяков, что она склонялась к монофизитству. Петр Иванов скажет, что симпатизировала, и то, и другое, и третье, конечно, вздор. Феодора прославлена церковью как правоверная, каковой она и была. Важно другое. Кстати сказать, она скончалась до Пятого Вселенского собора от рака 548 году. А вы календарь открывали православный? Нет, это разные вещи. В следующий раз мы с вами об этом поговорим. Итак, уж не говоря о том, что в творениях императоров Василиска и Зенона она уж тем более не принимала участия. А логика Феодоры была чисто государственнической, такого рода, что если мы допустим церковный откол провинций, то где нам обеспечить их ревность и патриотизм в защите государственных границ? Границы ее беспокоят, конечно. Как иначе беспокоит Чечня? Империя в это время сильно расширилась и сразу же начала терпеть нападения на свои рубежи. Так что этот аргумент был и своевременный, и разумный. Но вот что касается самого Юстиниана Великого, то ведь он был выдающимся богословом. Чего не скажешь, например, про Петра Первого. Он в этом вообще ничего не понимал. Да и писать мог только полуграмотные письма. Юстиниан, человек в высшей степени наделенный разнообразными дарованиями. Но вот кому много дано сказано, с того много и взыщется. Для сознания Юстиниана, а мы только что с вами о нем хорошо поговорили, характерен некий пафос. Это пафос завершения, окончание строительства, придание и церковной, и государственной жизни окончательных форм. И вот это, что завершение должно быть достигнуто, и достигнуто во что бы то ни стало, вот это во что бы то ни стало и привело к тому, что Юстиниан часто обращается в Диоклетиана, как его обозначил и обличил римский папа Агапит в 536 году. В отличие от Феодосия Великого, а все-таки святых сравниваем со святыми, вот для которого как раз характерны осторожность, вопрошание, послушание духовному отцу, для Юстиниана все эти тонкости не существовали. А это как раз и есть начало секуляризации сознания. Духовник существует для личных грехов, а в государственных делах, простите, не ваше дело. Кроме еще и деспотизма, уже свойственного ему по характеру. Значит, как мы уже сказали, вдохновляло его как раз вероисповедное единство, которого он желал достигнуть непременно при своей жизни. И понимал его как часть единства империи. И потому оно должно быть построено и достроено, как достроен храм Святой Софии. Вот теперь что-то становится понятным, чего, конечно, ни Хомякову, ни Петру Иванову не приходило в голову. Ведь, собственно, храм Святой Софии с этим громадным круглым куполом — это ведь тоже символ законченности и церковного, и государственного строительства. Именно поэтому Господь попустил именно святую Софию обратить в мечеть, то есть отнять ее у православных, чтобы они не заблуждались. И так же, как Юстиниан не согласился бы оставить храм Святой Софии недостроенным, так же он не соглашался и на то, что имперское строительство и церковное строительство все еще находится в каком-то становлении. И вот это и была его главная фатальная ошибка. Да, да, да. «Се аз творю все новое», Господь возгласил. Откровение, глава 21, стих 5. Церковь живет своими законами. И вот это новое, это именно движение к совершенству. И потому незавершенность, вот это будет свойственно церкви до скончания века. Это первое. Второе, как мы уже говорили, Орос IV Вселенского собора оставил нерешенные вопросы, и прежде всего вопрос о характере, о способе соединения божества и человечества в Господе Иисусе Христе. И ждать предстояло примерно 150. И поэтому всякое вот такое самодавлеющее сознание, будь оно иерархическим или имперским, оно всегда ошибочно. А теперь мы переходим к конкретным событиям. Значит, при Юстиниане продолжаются поиски единства и поиски компромиссного характера. 531 год, как я уже сказала, то есть через 4 года после вступления Юстиниана на престол, первый экуменический диалог с умеренными монофизитами. Это примерно вот толк Филоксена Иеропольского. Что такое экуменический диалог? Не как тут эти самые орут зарубежники, а толком. Ойкумена – это церковный дом. Ойкос – дом. Ойкумена – это, ну, если дать развернутое определение, то это восстановление мира в доме. Церковными канонами, а именно апостольскими правилами 10 и 11, запрещается сослужение литургии, если существует каноническое и церковное разобщение, и запрещается домашняя молитва с раскольниками. Но поскольку здесь, в данном случае, вот в 531 году, был богословский диалог, то оба эти канонические, значит, правила были оставлены в стороне. Диалог-то был проведен, но ощутимых церковных результатов он не дал. И как бы на 13 лет все заглохло в этом направлении, то есть было пущено на самотек. И вот в 444 году Юстиниан возвращается к этому вопросу. 44 год. Но не в смысле объединительного намерения, хотя бы и с компромиссом, а уже в богословском аспекте. И пишет свой фундаментальный труд «В осуждение трех глав». Что это за три главы? Это три епископа. Это три епископа, то есть трех глав церковных. И лица эти следующие. Феодор Мопсуэцкий, наш хороший знакомый. Феодорит Кирский, тоже. Немножко мы про него слыхали. И третий, уж совсем малоизвестный нам с вами, Ива Эгетский. Это тоже антиохийский диоцез. Ива Эгетский – это предполагаемый автор письма к Марию Персу, где, значит, похвалами всякими награждается как раз Феодор Мопсуэцкий. Труд Юстиниана разделен. Труд Юстиниана разделен на три главы. Поэтому, значит, тут еще некая игра слов. Правда, тут сразу же Юстиниан как бы покушается на авторитет Четвертого Вселенского Собора, поскольку, во-первых, Феодорит Кирский, один из отцов Четвертого Вселенского Собора, и, во-вторых, на соборе читалось письмо Ивы к Марию Персу, но никаких вот таких вот строго порицательных выражений или там серьезного осуждения высказано не было. К Марию Персу, да. Правда, вот эта вторая глава о Феодорите Кирском главным образом посвящена его критике анафематизмов Кирилла Александрийского. Итак, Юстиниан, как выдающийся богослов своего века, против Кирилла Александрийского, да? Юстиниан получил серьезное образование, и богословское тоже. Кстати говоря, в отличие от российского, вот Галштейн-Гатторпского, Романовского царствующего дома, где они были религиозными невеждами, в Византии, если император не выскочка, то а парфирородный, то они получали очень серьезное богословское образование. Но начать с того, что за обедом слушали Максима Исповедника. У нас за обедом в монастырях-то жития святых читают. А они Максима Исповедника должны были воспринимать. Так вот. Житие было сколько угодно. Пролог уже был. Был. И скидской потерик был, сколько хочешь. И лапсайк был, палладия. И много чего было.
Мало чего, блядь.
Да ладно. Всего было выше головы. Но считалось, что это недостаточно серьезно. А вот философа и мученика Максима надо слушать. И, между прочим, читала императрица. А кушать потом. Кушанье не уйдет.
А у них долго получились, если читать. Хорошо, вам как там случилось, кушать.
Да, кушанье не уйдет. Итак, Юстиниан ставит вопрос иначе. Уже речь идет не о том, что монофизиты почти православные, а о том, что мы, так называемые православные, недостаточно строги к самим себе, что у нас вот есть свои ямы, искусственно заровненные землей, но это не прочно, и в них можно провалиться.
Мы недостаточно.
Да, недостаточно строги к самим себе. И вот он очень решительно указывает церкви на лицо и сочинение Феодора Мопсуэцкого. Вот на некоторые сочинения Феодорита Кирского, а он писал и в защиту истории, и особенно против 12 глав Кирилла. И вот на письмо эдесского епископа Иги. И стало быть, как я уже сказала, один из обвиняемых, прославленный святой, и скончался праведно в 457 году.
Я это
можно, даже нужно.
Это, а вот он просто указывает не на 12 Кирилла Александрийского. В каком плане?
Да нет. На сочинение Феодорита Кирского против 12 глав Кирилла. Так вот. Кстати говоря, вопросы можно задавать, особенно вот такие. Ну, сразу же придется нам с вами все-таки Феодорита Кирского как бы припомнить. То есть мы помним, что он был осужден на разбойничьем соборе 449 года, что он явился на собор Четвертой Вселенской, Халкидонской, прежде всего как истец, чтобы восстановить свое достоинство, как и полагается по церковным канонам.
А что это собор разбойничий?
А разбойничий? Вот, тоже хороший вопрос. Этот собор был назван разбойничьим как раз на Четвертом Вселенском.
То есть его официально назвали?
Официально. Глубоко официально.
Значит, это одни разбойники?
Сколько угодно. Разбойников, и мы еще с вами столько их разбойников найдем в епископском саде. В огромном количестве. Кстати говоря, в 449 году... Вообще, тут были всякие интересные вещи, то есть римский папа, то есть первый по чести епископ Вселенской Церкви, то есть Лев Великий, этого собора не признал.
Четвертого?
Не, разбойничий, да. Значит, Феодорита принял в общение и вскоре указал на него в письме Флавиану Константинопольскому как раз как на образец догматического исповедания. Ну, дальше мы помним, что Флавиан Константинопольский не выдержал нервного стресса, полученного в Эфесе на разбойничьем соборе, значит, скончался вскоре после, в 450 году, Феодорит, когда явился на Четвертый Вселенский собор, был встречен бурно епископами Александрийского диоцеза, которые отказывались с ним заседать. И только заступились имперские чиновники, представляющие лицо императора Маркиана, которые именно указали на его неотъемлемое церковное право, то есть искать, так сказать, своего, то есть так и правды церковной и восстановления своего достоинства. А Вселенский собор и собирался главным образом в отмену эфесского разбойничья. И значит, да, четвертый Вселенский. И значит, на восьмом заседании четвертого Вселенского собора Феодорит был принят, оправдан, восстановлен в епископском достоинстве и на кафедре, и далее принимал участие уже как полноправный член собора. В основном его, так сказать, функция на соборе, поскольку он блестяще владел латынью, разъяснить собору как раз томос Льва Великого, переведя это дело на греческий язык, объяснить, каким образом томос Льва, так сказать, всячески разбивает и опровергает тело Гумен Евтихии. Кстати говоря, собор потребовал от него для закрепления, так сказать, православия его и мира, анафемы на Нестория, которую он и произнес, как и анафема на Евтихия. А впрочем, протоколы четвертого Вселенского собора запечатлели одну любопытную церковную истину, а именно, анафема на еретика еще не говорит о православии отлучающего. То есть у него могут быть просто противоположные уклонения. И, наконец, в подписях Ороса IV Вселенского собора, разумеется, есть подпись Феодорита. То есть, как я уже сказала, он не просто переводил и толковал томос Льва для греческих отцов, но именно восстанавливал терминологическую, понятийную и догматическую адекватность. И, наконец, он скончался праведно и в полном мире с церковью в 457 году. И, наконец, еще одна любопытная, то есть уже, так сказать, еще одно возмущающее обстоятельство, что монофизиты возражали против четвертого Вселенского собора не только догматически, но и канонически, поскольку 28-м правилом четвертого Вселенского собора была закреплена автокефалия Константинопольской кафедры, независимость ее от Александрийского диоцеза, и, значит, второе по чести место после Рима, но второе по чести, но по власти самостоятельное. Примерно то же самое, как в 1924 году святитель Тихон Московский отстаивал самостоятельность московского патриархата против притязаний Константинополя. Это мы будем на будущий год. Итак, Юстиниан в 544 году предложил осуждение трех глав и требовал подписи под своим сочинением всех православных патриархов, включая Папу Римского Вигилиса. Кстати говоря, он высказал предположение, что Феодорит и Ива были призваны на собор уже после составления вероизложения и подписали готовый текст. Вот это выступление императора уже вызвало серьезное противодействие. И прежде всего в епископате Северной Африки, поскольку они-то относились к западному диацезу, то есть римскому. А именно епископ Гермианской Факунд на основании тщательного изучения протоколов 4-го Вселенского Собора, а они сохранились, пришел к неоспоримому выводу, что Феодорит Кирский принимал участие в определениях собора, в его рассуждениях, защищал Томас Льва, то есть это, так сказать, предположение Юстиниана было пустое, ни на чем не основанное. Естественно, что после 544 года церковная атмосфера накаляется уже до предела. Феодорита Кирского, то есть его, Юстиниан цепляется за вот его сочинение против анафематизмов Кирилла. То есть за его сочинения старые, написанные до 4-го Вселенского Собора. Вот в этот кратенький межсоборный период между 431 и 451 годами.
Да потом можно предположить, как он был на соборе и совсем соглашался, что он уже к нему не имеет никакого отношения?
Нет, дело в том, что он-то на Несторе это анафему-то произнес, но... Понимаете, в Антиохии все равно тенденция была другая. Тенденция не на божественность Христа, а вот они очень любили цитировать деяния апостолов. Вот как Петр исповедовал на Синедрионе, помните, что не сам он воскрес своей силой, а Бог его воскресил. То есть все равно чувствовалось, что, так сказать, какая-то направление, хоть вектор-то может быть, знаете, нулевого протяжения, а направление-то другое. Что-то есть. И поскольку Юстиниан был человек богословский четкий, то он, так сказать, и цеплялся вот за это, что-то есть. Но ему казалось, что если церковь, значит, извергнет из себя вот эти три плевела, то сразу наступит гармония. Как и там, тоже он все насчет гармонии. Так вот, во всяком случае, понимаете, это начинается диалог, притом очень такой жаркий, церковно-ответственных людей. Это не время Петра Первого, и даже не время византийского иконоборчества, а это все-таки диалог на высшем уровне. Вот этого не надо забывать. Вот этих вещей Петр Иванов, конечно, совсем не понимает. Вдобавок, тот же епископ Факунд.
Какой?
Факунд. Это все Карфагенская церковь. Ну, она же большая, это же весь северо-запад Африки. Так вот, тот же епископ Факунд на основании как раз протоколов 4-го Вселенского собора писал так. Халкидонский собор решил: никто да не судит отсутствующего. А вы хотите судить не только отсутствующего, но даже умершего. Они уже перед вечным судьей, так оставь, государь, мир церквам. И, наконец, вот напоминай, что Феодор Мацуэцкий умер во время Третьего Вселенского собора. Он был на него приглашен, но явиться не мог по дряхлости и слепоте. И умер в том же 431 году во время заседаний собора, но до выработки ораса, то есть формулы соединения 433 года. А следовательно, в принципе, ведь Феодор, выслушав рассуждения своих противников, мог бы с ними согласиться и тогда считаться оправданным. Юстиниан замолчал, но ненадолго. В 551 году он выпускает новый труд «Исповедание веры». 551. Ровно через 100 лет после Четвертого Вселенского собора. Выпускает новый труд «Исповедание веры», в котором возобновляет вопрос о трех главах, но тут уже всячески подчеркивает авторитет Четвертого Вселенского собора. И, наконец, два года спустя, в 553 году, состоялся Пятый Вселенский собор, которому патриархи Востока и Папа Римский присоединялись постфактум в течение 40 лет. 40 лет. То есть 553. К решению собора, дорогие, и еще восточные патриархи. В течение, в общей сложности, в течение 40 лет. В конце концов, да. Одновременно, то есть чуть раньше, в 543 году, тот же Юстиниан, так сказать, выдвинул на церковное осуждение еще трех авторитетов, но уже египетских. Оригена, Дидима Слепца и Евагрия. Ну, Ориген – это столь же богослов, как и философ. А что касается Дидима Слепца и Евагрия, вы их найдете в первой книге «Добротолюбие». Это учители пустынного жительства. Дидим Слепец и Евагрий. Так вот, он их обоих выдвинул на анафематство. Словом, человек он был активный. Этого нельзя отрицать. И то, что называется, не сидел ему на своем троне. Наконец, открылся Пятый Вселенский собор.
Доберемся сегодня.
Вы знаете, у нас с вами все равно после нас никого нет. Поэтому мы немножко, да как вам не совестно, поэтому мы с вами немножко задержимся, но уж зато я хочу, чтобы вы эти вещи понимали. Так вот, Пятый Вселенский собор осудил неправославие мнений Феодора Мацуэцкого, Они заведомо ложные, мы о них говорили много.
Федор Мапсуэцкий.
Да, осудил неправославие Федора Мапсуэцкого и всю его традицию. То есть все вот это богословие Крайнего Востока, мы об этом говорили в свое время. И таким образом лишил его, то есть Федора Мапсуэцкого и его учеников, и всю его традицию, лишил какого бы то ни было церковного авторитета. Что же касается лица Федора Мапсуэцкого, а ведь Юстиниан требовал анафемы, то вопрос о посмертной загробной участи был оставлен открытым. Человек находится уже перед вечным судьей. Другое дело такие лица, как Арий Нестори. Они были осуждены как упорствующие. Кстати, как Факун тот же писал в свое время, еретик не тот, кто заблуждается, а тот, кто, будучи увлечен в неправославии, однако же остается упорным. У апостола Павла, помните, в первом послании к Коринфянам сказано, что каждый строит свое дело на едином камне, но из разного материала, иной из соломы, иной из золота, иной из камня. У кого дело устоит, тот получит награду, у кого сгорит, то есть в огне Божией благодати, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Вот это убедительнейшее апостольское свидетельство никто из отцов не оспаривал ни на Пятом, ни на Шестом Вселенском соборе. А Шестой Вселенский собор, забегая вперед, он как раз продолжил дело Пятого. Наконец, о блаженном Феодорите. Собор установил, что личность Феодорита и правота его веры вне подозрений, но собор отвергнул то, что Феодорит нечестиво писал, сказано в протоколах, против 12 глав святителя Кирилла Александрийского и то, что написано им когда-то в защиту Феодора Мапсуэцкого и Нестория. То есть его наследие церковь принимает не полностью, частично. И вот здесь, ну и что касается, наконец, Ивы, то осуждено одно письмо, сказано, кто бы его ни написал, потому что очень возможно, что и не Ива, а только ему приписано. Вот это, наконец...
А сейчас неизвестно, да?
Так и неизвестно. Так и
неизвестно. Что, на него почерк не знаешь?
Дорогие мои, да ведь это дело-то, это же было до Гутенберга. Письма-то переписывали. Конечно. И вот здесь, господа, открывается новая область, которой как раз я сегодня и закончу. Совсем мало осталось, потерпите. Учительный подвиг Пятого Вселенского собора. Так вот, учительный подвиг Пятого Вселенского собора состоит главным образом в определении, что есть церковное предание. у святых отцов бывают частные мнения, которые церковь не приемлет и в свое священное предание не включает. Такие мнения бывают у прославленных отцов. У Григория Ниского, скажем, насчет всеобщего покаяния, включая бесов. У Льва Великого, что касается, значит, первенства римской кафедры. У Феофана Затворника, который писал, что надо жидов за всякую проделку вешать. Это не значит, что Феофан Затворник становится вдохновителем еврейских погромов и святым покровителем антисемитизма. И так далее. Таких примеров много. Что?
Такое крайнее мнение.
Как... Голубушка! Григорий Ниской похлеще личный.
Ну а как вот увязывается?
Да сколько угодно! Помолиться за него в тишине, а это самое мнение стараться не приводить.
Ну, понятно, но интересно, как увязывается.
Ой,
на таком уровне уже.
Милый, вот мы сейчас как раз и разбираем такой уровень. Что? Пока человек жив, он не может не грешить. Что? Именно. Что? Так что это как раз мы с вами что? Я под затворником просто жил 100 лет назад. А вот так вот.
Ну, это можно сказать, что молитва, в которой мы сейчас и молимся, как-то объяснять тот факт, что святые признали себя великими грешниками. То есть им приходили эти мысли, они понимали, что они греховны.
Конечно, святые они не понарошке себя великими-то грешниками считали. Им это открывалось иногда, конечно. И если у Феофана Затворника всегда была полная келья бесов, так что он даже отказался завещать другу многолетнему что-то из своих вещей. Ну так вот, это все, знаете, одно к одному.
Почему отказался?
Именно потому, что налетят бесы. Итак, нельзя, не получается. Лучше не напускать. Да, лучше не напускать.
А Сергий Радонежский прогнал.
Сергий Радонежский, ну так ведь и разные есть. И звезда звезды, разница в славе. И разные степени смирения, и вообще по-разному все. Итак, православное церковное предание. Как его определяет Пятый Вселенский Собор, и как оно выявляется как раз благодаря учительному подвигу Пятого Вселенского Собора. Первое. Так вот, Пятый Вселенский Собор отверг принцип собирательности. Как я его иногда называю, культурологический принцип, он же библиотечный. Да. Вот библиотека все стерпит, а церковное предание включает в себя далеко не все. В библиотеке существует множественность, и каждый выписывает то, что ему ближе, что ему больше нравится. А в церковном предании не так. Это не есть гигантская библиотека церковной литературы. То есть церковное предание или священное предание церкви включает в себя далеко не все. что это не есть православное литературное наследие. Второе. Следующее апофатическое определение, а именно, зависит ли церковная истина, включаемая в священное предание, от древности сочинения? Оказывается, нет, не зависит. И это смысл осуждения трех отцов, двух пустынников и одного учителя церкви, жившего в III веке. Казалось бы, 300 лет прошло, но чего же еще тут ворошить? Но нет. Это значит только то, что в свое время неправые мнения не были осуждены. Сама по себе древность еще не критерий. Уклонения от истины не всегда выявляются своевременно. И в III веке, и в VI, и в XVI, и в XX были и будут отклонения от пути Господа. Да, да. Третья апофатическая характеристика церковного предания. Может быть, мученический или аскетический подвиг раба Божия и даже его прощение, даже его принятие в небесный обет является критерием, так сказать, его церковной правоты? Тоже нет. Вот как раз Лукиан, прославленный священномученик, он есть во всех календарях, учитель Ария, да. Или Дидим Слепец, учитель монашества, или Евагрий. Можно быть сколько угодно и аскетом, и молитвенником, и угодником Божиим, и мучеником, и иметь неправые богословские мнения. Кстати говоря, вот как раз и Феофан Затворник, и Игнатий Брянчанинов, и этот самый, например, Иоанн Златоуст имели сколько угодно неправых мнений. Что?
Нет, Бог знает вот, истина, прав, кроме Бога никто не знает.
Дорогой мой, вот давайте так. Погодите. Погодите. Вы знаете, вот как Павел писал, апостол Павел, а я имею ум Христов, вот тем более ум Христов имеет вся церковь. Глава которой есть Господь Иисус Христос. В конце концов, неправые мнения уходят, осуждаются, выявляются, хотя могут пройти столетия.
Но после греха она не сапфир, это священство слово.
Почему? По святым духам всякая душа живится. Нет, этот агностицизм вы оставьте, он тоже ошибочный. Итак, собор поставил вопрос, то есть вопрос был поставлен тем же Юстинианом, и, так сказать, собору дан на рассмотрение. Список 12 избранных отцов, которые, по крайней мере, в основных своих рассуждениях не погрешили. Вот эти 12. Значит, Афанасий Великий, и его современник по западному диацезу, Иларий Пиктовийский, Василий Великий,
Григорий Богослов особенно, Григорий Ниской. Несмотря на неправое мнение вот о всеобщем покаянии. Амвросий Медиоланский, блаженный Августин. Да ладно, Амвросий Медиоланский мы его помним, блаженного Августина помним, Иоанна Златоуста, безусловно, и рядом с Иоанном Златоустом Феофил Александрийский, его главный враг. Затем Кирилл Александрийский, Прокл Константинопольский и Лев Папа Римский. Вот это итоговый документ Пятого Вселенского Собора.
Папа Римский какой?
Лев Великий. Прокл, да. Прокл это Константинопольский. Да,
как вы думаете?
Феофил, вот, между прочим, ладно, хороший вопрос, и вот этим мы, пожалуй, закончим. Как увязывалось, что Феофил Александрийский, прославленный главным образом как канонист и борец против оригенизма, не только врагом, но главным образом был председателем и главным деятелем собора под дубом. А собор под дубом осужден как разбойничий. Вот. А вот дело в том, что, так сказать, абсолютной правоты может и не быть.
Вот это я о чем вам
сказал. Нет. Во-первых, не значит, что ее вообще не бывает. Кстати говоря, вот удивительно в этом отношении гармоничен Григорий Богослов. А главное, что в сущности ведь православный символ веры это только вот эта вот верхушечка айсберга. А по-настоящему обеспечение богословское символа веры – это именно богословие Григория Богослова. Мы будем точно так же говорить, когда мы закончим вот христологические соборы, мы будем говорить, что обеспечиваются они как раз богословием Максима Исповедника. Так вот, как соединить? А в этом есть, вы правы, в этом есть некая парадоксальность. Ну, с другой стороны, Иоанн Златоуст, скажем, все предсказывал конец света в 400 году, но Господь, слава Богу, дал ему дожить до 407-го. Да. Да нет, он имел в виду то, что имел. Он выражался, так сказать, членораздельно по-гречески. Много было и других таких. Федор Студит тоже все предсказывал конец света. Что же делать? Бывает.
Михаил, но это частное мнение, вот. И свободный разум, так понимаете?
Да. Так вот, несмотря на то, что собор выделил 12 отцов, которые не погрешили, что ли, ну, в магистральной линии своих рассуждений, но частные мнения, неправые, у них все равно обнаруживаются, то есть могут быть. Может и не быть. Так вот, важно то, что собор определил, что такое церковная истина. Наконец, что священное предание церкви есть непреходящая церковная истина, содержимое всею церковью, а не только епископатом. И вот каждый член церкви имеет долг и право заботиться и ревновать о ее сохранении. Вот на этом сегодня закончим.